Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. В Европе из-за продолжающегося извержения вулкана в Исландии закрыты почти все аэропорты. Сегодня в полдень по местному времени в центре Варшавы началась траурная месса. Почему Александр Лукашенко поддержал Курманбека Бакиева? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: облако вулканической пыли из Исландии продолжает распространяться на юг и восток Европы. Делегация Грузии не смогла вылететь на похороны президента Польши и его супруги. Международный олимпийский комитет обнародует причины смерти саночника Надара Кумариташвили 19 апреля. В Европе из-за продолжающегося с четверга извержения вулкана в Исландии закрыты по соображениям безопасности многие международные аэропорты, отменены тысячи рейсов. По данным Европейского агентства по контролю за воздушным движением, из 22 тысяч рейсов, запланированных на субботу, будут выполнены лишь 5 тысяч. Ежедневно компании теряют около 200 миллионов долларов. От изменения в графиках полетов, которые затронут и предстоящее воскресенье, пострадали миллионы пассажиров. Облако вулканической пыли из Исландии продолжает распространяться на юг и восток Европы. Среди стран, закрывших свое воздушное пространство, Австрия, Бельгия, Чехия, Словакия, Польша, Дания, Швеция, Германия, Эстония и многие другие. В Варшаве в субботу в церемонии прощения с жертвами катастрофы президентского самолета приняли участие сотни тысяч человек. Передает из Варшавы корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
На площади Пилсудского в Варшаве были зачитаны имена всех 96 жертв авиакатастрофы.
Мария Качинска, мавжонка президента Жечпосполитой Польской, Ришард Качоровский.
Их больших размеров портреты вывешены на специальном подиуме.
Свят рунул нам.
Мир снова перестал для нас существовать. Через 70 лет в том же самом месте.
В том самом месте свята.
Сказал спикер Сейма, исполняющий обязанности президента Бронислав Комаровский. После совместной молитвы часть людей направляется в Краков, где в воскресенье будут похоронены Лех и Мария Качинские. Я хочу отдать дань памяти, провести в последний путь, прежде всего, президента. В минувшую субботу в окрестностях Смоленска разбился самолет польского президента с правительственной делегацией на борту. Ее члены направлялись в Катынь на торжество, посвященное 70-й годовщине массовых расстрелов пленных польских офицеров. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Делегация Грузии во главе с председателем парламента Давидом Бакрадзе не смогла вылететь на похороны президента Польши Леха Качинского и его супруги. Рейсы в Тбилисском аэропорту в направлении городов Европы не выполняется, так как воздушное пространство Европы закрыто в связи с извержением вулкана в Исландии. Рейс по маршруту Тбилиси-Краков-Тбилиси должна была выполнить грузинская авиакомпания «Аэрзена», которая отменила его из-за сложных климатических условий. «Мы были вынуждены отказаться от поездки. Это очень тяжелое решение, и мы надеемся, что наши польские друзья отнесутся к нему с пониманием», заявил спикер грузинского парламента. Давид Бакрадзе выразил надежду, что 18 апреля воздушное пространство Европы откроется, и президент Михаил Саакашвили сможет прилететь в Краков из США, чтобы почтить память Качинского и ее супруги.
Эхо Кавказа. Новости.
США заявили о готовности сотрудничать с новым руководством Киргизии во имя укрепления демократии и независимости этой страны. Заявлением об этом выступил в пятницу Госдепартамент. Ранее некоторые лидеры бывшей киргизской оппозиции, пришедшие к власти в стране, критиковали США за поддержку низложенного президента Курманбека Бакиева. Временное правительство Киргизии сообщило о получении оригинала заявления Бакиева об отставке. В четверг экс-президент покинул страну и уехал в Казахстан в результате международных договоров. договоренностей. Бакиев выступил в пятницу по казахстанскому телевидению. Он поблагодарил президента этой страны Нурсултана Назарбаева за помощь и вновь осудил действия своих политических противников. Международный олимпийский комитет МОК 19 апреля обнародует причины смерти саночника Надара Кумариташвили из Грузии, который погиб во время тренировочного заезда на олимпийской трассе в канадском Уистлере в день открытия зимних игр 2010, всего за несколько часов до открытия олимпийских игр. На последнем вираже санной трассы он врезался в металлические заграждения. Спортсмена похоронили 20 февраля в Бакуряне, Грузия. Такое решение приняли родственники по предложению Грузинской православной церкви. В МОК уже переданы результаты расследования причин трагедии, проведенного Международной федерацией санного спорта. До обнародования причин гибели грузинского олимпийца с ними ознакомит его семью, сообщает агентство «Грузия онлайн». Лидер движения «Защити Грузию» и в прошлом кандидат от объединенной оппозиции на пост президента страны Ливан Гачичеладзе заявил, что на пост мэра Тбилиси баллотироваться не будет. Свое заявление он сделал в эфире радиостанции «Уцноби». «Я затратил все силы и энергию на объединение оппозиции, но ничего не получилось, поэтому я решил не выдвигать свою кандидатуру на пост мэра Тбилиси», пояснил Ливан Гачичеладзе, но добавил, что от борьбы не отказывается и поддержит единого кандидата от оппозиции, если уже выдвинутые рядом политических объединений на пост мэра Тбилиси Ираклия Аласания, Звиат Дедигури и Гоги Тападзе сумеют договориться между собой. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Грузию, Абхазию и Южную Осетию к расширению диалога по вопросам о мерах доверия в регионе. Соответствующее заявление генсека было сделано в ходе встречи с министром иностранных дел Грузии Григолом Вашадзе в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Как передает РИА Новости, вместе с этим Пан Ги Мун выразил поддержку международным дискуссиям в Женеве по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье. Генеральный секретарь подчеркнул важность расширения диалога и укрепления мер доверия, а также призвал к дальнейшим усилиям по продвижению прагматических дискуссий и прогрессу по практическим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Новости представила Любовь Бам. Матова. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа, в студии Демис Паландов. Главная тема. В Европе из-за продолжающегося извержения вулкана в Исландии закрыты по соображениям безопасности многие международные аэропорты, отменены тысячи авиарейсов. По данным Европейского агентства по контролю за воздушным движением, из 22 тысяч рейсов, запланированных на субботу, будут выполнены лишь 5 тысяч. Тему продолжит корреспондент русской службы радио «Свобода» Надежда Фетисова.
Воздушное пространство над большей частью территории Западной и Центральной Европы продолжает оставаться закрытым из-за распространившегося над континентом облака вулканического пепла. К перечню государств, полностью или частично прекратившим полет авиации, присоединилась Белоруссия. Среди государств, в которых закрыты многие аэропорты – Великобритания, Франция, Бельгия, Германия, Швейцария, Сербия. В пятницу европейские авиакомпании, а также их партнеры на других континентах, совершающие перелеты в Европу, отменили около 16 тысяч рейсов. Это примерно две трети всех авиаперевозок, предусмотренных расписанием на пятницу. В российских аэропортах также следят за передвижением облака пыли. Проблемы остаются с рейсами западных направлений. Над Калининградом уже проводили облако, и воздушное пространство открыли. Однако рейсы по-прежнему задерживают. Вот что говорят пассажиры в российских аэропортах.
Мне бы лучше сегодня улететь в Москву. Мы бы тогда хотя бы из Москвы могли поезда, сдав билеты до Москвы, и уехать поездом. Поезда все-таки ходят.
В аэропорту нахожусь 10 часов. Устали. Хочется тепла, потому что очень холодно в аэропорту. Дверь открыта. И поесть хочется.
Говорили российские пассажиры.
Материал Надежды Фетисовой. Продолжаем тему. Тбилисский аэропорт также практически прекратил свою работу. Выполняются лишь три рейса в Минск, Стамбул и Баку. Эту информацию моему коллеге Андрею Бабицкому предоставила девушка Ника из справочной аэропорта.
Какая сейчас обстановка в аэропорту? Много ли людей ожидает? Сколько рейсов отменено? И есть ли какая-то информация о том, когда Европа начнет принимать рейсы из Тбилиси?
Нет, пока у нас информации насчет этого нет. Стамбул, Минск и только Баку летают. И все, больше ничего.
А много ли народу ожидает в своей очереди непосредственно в здании аэропорта?
Ну да, конечно, много.
Да, а как-то...
Все рейсы отменили.
Угу, а как-то вы их размещаете, как-то заботитесь, или они просто уезжают домой и ждут где-то за пределами?
Ну, вообще-то это Это надо, знаете как, это касается авиакомпании, не аэропорта.
Проблем с этими людьми, они же, наверное, нервничают. Очень многих там срываются какие-то важные дела. Проблем с ними нету, я имею в виду, приходится
нет, проблем, конечно, нет. Это же не наша вина и не авиакомпании. Просто все, везде задержка, вот и все.
Ну, а Европа не сообщает о том, когда планируют
когда
принимать...
Когда все это изменится, пока мы не знаем.
А есть какие-то, ну, не знаю, предположения на эту тему?
Ну, я точно не могу сказать, но, наверное, через 2 или через 3 дня все изменится.
Ага, вы думаете, что еще 2-3 дня самолеты
да.
летать не будут, да?
Кажется, что да.
Большие убытки несет аэропорт в связи с этими...
Авиакомпании, да, ну, конечно.
Благодарю вас, всего доброго.
Пожалуйста.
А, да, могли бы вы назвать себя?
Да, Нита.
Просто Ника, хорошо, спасибо.
Да.
С девушкой Никой беседовал Андрей Бабицкий. Вулкан с труднопроизносимым исландским названием Эйяфьяллайокудль доставляет много хлопот всему миру. Радуются лишь экологи, утверждающие, что частицы пыли в атмосфере задержат процесс глобального потепления на несколько лет. Об истории этого вулкана расскажет Сергей Джанян из Скандинавии.
В последний раз вулкан в районе перевала Фемердюхаулс под ледником Эйяфьяллайокудль, расположенном в 200 километрах от столицы Исландии Рейкьявика, извергался почти 200 лет назад, в 1821 и 1823 годах. Однако вновь сейсмическая активность вулкана начала проявляться после Рождества, и до марта нынешнего года произошло около 1000 подземных толчков силой в 1-2 балла на глубине 7-10 километров под вулканом. 25 марта произошел взрыв пара в кратере вулкана, куда попала вода растаявшего ледника, после чего извержение перешло в более стабильную фазу. 14 апреля же, после повторного извержения вулкана, власти Исландии объявили чрезвычайное положение, приняв решение об эвакуации из зоны стихийного бедствия более 800 местных жителей. Между тем, поначалу далеко не все вняли предостережение властей. С момента начала сейсмической активности на леднике туристы буквально заполонили его окрестности, пробираясь к подножию вулкана на вертолетах, джипах и даже на мотоциклах. Однако экскурсионную деятельность пришлось вскоре свернуть, поскольку раскаленные вулканические выбросы растопили примерно треть ледника, покрывающего кратер, что привело к образованию мощных водных потоков и наводнений. При извержении вулкана было выброшено огромное облако пепла, которое начало двигаться в сторону континентальной Европы. Здоровью людей частицы вулканической пыли не угрожают, однако выбросы пепла крайне опасны для авиалайнеров. Мелкие частицы забивают турбину двигателя, что может привести к его остановке. Также проблемы может вызвать оседание пепла на крыльях самолетов. А кроме того, вулканическое облако, пересекая воздушную трассу на высоте эшелона, сильно затрудняет видимость для пилотов. В настоящее время стихийное бедствие практически полностью парализовало воздушные сообщения на севере Европейского континента. Были закрыты аэропорты Британии, Ирландии и Финляндии. Сообщается также о закрытии парижского аэропорта имени Шарля де Голля. Пепельное облако достигло и воздушного пространства Германии, где прекращен вылет самолетов из Франкфурта и Гамбурга. С перебоями работают терминалы Бельгии, Дании, Норвегии и Швеции. Сотни рейсов отменены в аэропортах Лиссабона и Вены. Последствия извержения исландского вулкана ощутимы и за океаном. В Нью-Йорке отменены все рейсы, следующие через Атлантику. В общей же сложности из-за стихии трафик европейских авиаперевозок сократился на 15%. Вулканический пепел может накрыть север и запад России, в первую очередь Мурманскую область. Готовится к появлению гигантского облака и в Калининграде. По расчетам метеорологов, оно может достичь российского побережья Балтийского моря уже в ближайшие часы. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Сегодня, 17 апреля, в полдень по местному времени в центре Варшавы, началась траурная месса. О том, как проходило это мероприятие, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Сотни тысяч людей на площади имени Юзефа Пилсудского в Варшаве. Месте для поляков символичном. Здесь находится могила неизвестного солдата. Здесь выступал во время своего первого паломничества в Польшу папа Иоанн Павел II. Здесь Польша праздновала свое вступление в Европейский Союз. Сегодня, однако, площадь Пилсудского принимала жертв невиданной в новейшей истории страны трагедии, случившейся в мирное время. Пришедшие прощались со своими согражданами, погибшими в символичном и проклятом для поляков месте Катыни под Смоленском. Церемония прощания началась в полдень. Были зачитаны имена всех 96 жертв катастрофы.
Мария Качинська, małżonka президента Rzeczpospolitej Polskiej. Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie. Świat
рунул нам по раз другой в тем самом месте света.
Мир перестал для нас существовать второй раз, причем в том же самом месте, что и 70 лет назад. Поляки разного возраста, различных взглядов спонтанно собирались здесь, на площади Пилсудского, перед президентским дворцом, во многих других местах страны, для того, чтобы отдать дань памяти жертвам этой трагической катастрофы.
Вielu innych miast Polski, by oddać hołd ofiarom tragicznej katastrofy.
Сказал на церемонии исполняющий обязанности президента Бронислав Комаровский. Комаровский поблагодарил также россиян.
В трудных для нашей ojczyzny днях не jesteśmy, не byliśmy сами. Jesteśmy zatem wdzięczni obywatelom России.
В трудные для нашей отчизны дни мы не одни. Мы благодарны гражданам России, которые спонтанно выражали полякам свои соболезнования. Мы ценим, что соболезнования стекаются в Польшу со всего мира. Я уверен, что это означает не только сочувствие, но и понимание того, зачем трагически погибшие направлялись в Катынь.
Dlaczego tragicznie zmarli udawali się do Katynia?
В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск говорил о том, что страну ждут серьезные испытания.
То для нас всех есть очень поважная проба. Их свидетельством,
Для нас всех это серьезный экзамен. Свидетельством заслуг и величия погибших была их жизнь. А чем станет их смерть? Смерть трагическая, которую мы не можем принять. Это уже зависит от наших сердец и чувств, обретет ли она самый глубокий смысл. Мы все разные, так как и те, кто погиб в самолете, но самый глубокий смысл общности, рождающийся во времена скорби, должен в нас остаться. И тогда их смерть обретет тот глубокий особенный смысл.
Набежит этого szczególnego, najgłębszego sensu.
На огромном подиуме, собранном специально для этого события, больших размеров портреты всех 96 погибших. Президент, первая дама, начальник генерального штаба, последний президент Польши в изгнании, генералы, видные общественные деятели. Часть из них уже похоронили родственники, часть тел еще не доставлена из Москвы, их опознание до сих пор продолжается. Завтра похороны президентской пары в королевском замке Вавль в Кракове. Они все же состоятся, как и планировалось, в воскресенье в 14:00, несмотря на протесты части общества и то, что часть из более чем 100 иностранных делегаций, возможно, не долетит из-за опасной для двигателей самолетов вулканической пыли, которая находится в небе над частью европейского континента. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Ситуация в Киргизии в целом остается напряженной, хотя в столице Бишкеке обстановка нормализовалась. На юге страны продолжаются выступления сторонников бывшего президента Бакиева. О том, как развивается ситуация, рассказывает корреспондент в Бишкеке Надежда Толкунова.
А в Бишкеке ситуация нормализовалась, потому что силовики, они перешли в подчинение новому правительству. Но ситуация сегодня с утра обострилась на юге республики, в частности, в Джалалабадской области, в родном регионе бывшего президента Курманбека Бакиева. Там прошел митинг его сторонников. В нем приняло участие около 1500 человек. Кроме его сторонников на митинг вышли недовольные милиционеры южных областей, в частности, Джалалабадской. Они заявили, что власти сделали их крайними в политическом конфликте, вовлекли их в политический конфликт между сторонами и не поддерживают раненых и убитых милиционеров. Они утверждают, что во время беспорядков погибло 30 милиционеров и более 500 получили ранения, и что им не оказывается ни медицинская помощь, ни материальная. И несколько десятков женщин они захватили в заложники нового губернатора Виктора Асанова, это представитель временных властей, и захватили Джалалабадскую госадминистрацию, так что ситуация сейчас крайне осложнилась на юге республики в Джалалабаде. Сегодня, в субботу в Бишкеке, представитель временного правительства Азимбек Бекназаров, он заявил, что временные власти уже обратились в Интерпол, и они будут разыскивать бывших соратников президента Курманбека Бакиева, в частности, бывшего премьера Данияра Усенова и родственников Бакиева, его сыновей и братьев, сына Максима, сына Марата, и его братьев Марата и Ахмата и Джаныша Бакиева, Джанбеку Бакиеву, который был главой его президентской охраны. Сегодня удалось скрыться из Джалалабадской области, и сейчас он находится тоже в международном розыске.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Бишкеке Надежда Толкунова. Продолжаем тему. Единственным главой государства, который выступил в поддержку Курманбека Бакиева, оказался президент Беларуси Александр Лукашенко. Корреспондент Радио Свобода Виталий Портников считает, что его реакция не случайна.
Президент Беларуси Александр Лукашенко оказался, пожалуй, единственным политическим деятелем в мире, кто жестко осудил действия киргизской оппозиции и поддержал своего теперь уже бывшего коллегу, второго президента Киргизии Курманбека Бакиева. По мнению белорусского президента, неправильно себя повели и Соединенные Штаты, и Российская Федерация, которые не дали должной оценки происходившему в центральноазиатской стране. Позицию президента Беларуси понять можно. Он ведь и сам задумывается и о своих личных перспективах, и о перспективах своей семьи, своих сыновей. То есть думает о том, о чем практически весь период своего президентства думал Курманбек Бакиев к окончанию, достаточно неожиданного для себя, своих полномочий, уже говоривший и о демократии Курултаев, и о том, что его сыновья, в частности, младший сын, это наиболее эффективные и сильные руководители государства, не считая, разумеется, братьев. Казалось, что такой режим может простоять вечно, но он рухнул как карточный домик буквально через несколько дней после того, как Курманбек Бакиев прописал своим подданным рецепт такой вот народной демократии. Сегодня о причинах краха этого режима не говорит только ленивый. И президент России Дмитрий Медведев, сказавший об опасности семейственности и коррумпированности для верховной власти, и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, требующий восстановить вертикаль власти и защитить простых людей от произвола, и западные политики, которые говорят, что Киргизии необходимо обеспечение демократических прав и свобод в будущем государстве, которое, по сути, только предстоит создать после того, как два раза рушились сами основы власти, представляемые не столько политической элитой и не столько народом, сколько двумя президентами – Аскаром Акаевым и Курманбеком Бакиевым. Но постсоветским руководителям стоило бы задуматься и о собственных действиях. Насколько прочны режимы, которые связаны исключительно с семейным контролем над собственностью и над властью, с коррумпированностью чиновничества сверху донизу, с контролем над средствами массовой информации, с памятниками вместо президентов. И можно ли говорить о том, что такие режимы обеспечивают стабильность, если не самим памятникам, то уж, по крайней мере, детям памятников? Какое наследие президенты, уверенные в том, что они могут править до бесконечности, либо сами по себе, либо с помощью головокружительных конструкций в виде тандемов или курултаев, могут быть уверены в будущем собственных стран? А даже если и не волнует их будущее собственных стран, то, может быть, взволнует будущее собственных семей. Виталий Портников, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
На этой неделе в грузинских СМИ активно освещалась тема того, как председатель правительства Автономной Республики Аджария Леван Варшаламидзе подверг критике премьер-министра страны Нику Гелаури. Леван Варшаламидзе потребовал делегирования административных полномочий Аджарии. Что побудило лидера автономии выступить с такой громкой критикой и как это восприняли в Тбилиси, сюжет Мзии Парисишвили.
После революции Рус это был первый случай, когда из Батуми в адрес Тбилиси прозвучала критика. Председатель правительства Аджарии 12 апреля упрекнул центральное правительство страны, а в частности премьер-министра Гелаури, как заявил Варшаламидзе, министерство Аджарии не могут самостоятельно принимать простейшие технические решения и ждут подписи тбилисского бюрократа. Спустя два дня Левана Варшаламидзе пригласили в Тбилиси.
Я доволен тем, что возвращаюсь в Батуми со всеми этими решениями. С сегодняшнего дня жителю Аджарии, предпринимателю, уже не придется ездить в Фоти или Тбилиси ради какого-то сертифицирования или других документов.
Заявил Варшаламидзе после состоявшейся в канцелярии правительства встречи. На этой встрече не присутствовал премьер-министр, главный объект критики Варшаламидзе. Лидер Аджарии отметил, что никакого противостояния между ним и премьером нет. Зачем понадобились громкие заявления и было ли это попыткой добиться больше рычагов для автономии? Давид Бердзанишвили, лидер республиканской партии, который в парламенте Грузии представлял Батуми, отвечает: «Не то и не другое».
В Аджарии сейчас формально существует автономия. Реально там продолжение президентской власти в демократической оболочке. Накануне выборов Леван Варшаломидзе старается доказать гражданам Грузии, проживающих в Аджарии, что он защищает интересы местного бизнеса, местного населения, и вроде бы у него были какие-то проблемы с премьер-министром. Ни один, ни другой никогда не выделялись особенной политической храбростью.
Многие эксперты в личных разговорах признали, что так и не поняли, о передаче каких административных полномочий шла речь. По словам эксперта по экономическим вопросам Гея Хухашвили, в последнее время происходит максимальная централизация власти.
К сожалению, за последние годы, после того опыта Дастана Абашидзе, конечно же, все пошло в обратную сторону, то есть основные функции, в том числе и в социально-экономическом развитии, были оттянуты в центр, и это, конечно же, неправильно. Я думаю, что здесь подняли много шума из ничего. Может быть, есть какая-то внутривластная интрига под всем этим, но я думаю, для грузинской общественности это не очень-то интересно.
Децентрализация вертикали власти – одна из главных рекомендаций международных организаций грузинскому правительству. Эксперт Совета Европы, член комиссии Хартии местного самоуправления Давид Лусаберидзе отмечает, что к этому не готовы ни власть и ни население.
У нас тоже нет опыта, так сказать, и традиции самоуправления. И многое зависит от доброй воли правительства. Вроде, как вам известно, революционная власть. А что касается населения, тоже не понимает важности и надеется, что центр будет решать эти проблемы, что, в принципе, невозможно.
По прогнозам экспертов, местные власти Грузии, как и население, еще долго не будут готовы брать в свои руки бразды правления.
Материал Мзеи Парисишвили. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойте недавно призвал к развитию многопартийности внутри республики. Эти слова оппозиционера, многие из которых вынуждены жить за пределами Южной Осетии, восприняли скептически и выставили свои условия для начала диалога с властью. Рассказывает Жанна Тарханова, наш корреспондент из Владикавказа.
23 марта этого года президент Южной Осетии Эдуард Кокойте на встрече с представителями общественных объединений и политических партий заявил, что руководство Южной Осетии заинтересовано в оживлении многопартийности в республике. Прозвучали призывы к конструктивному диалогу, созданию в республике здоровой оппозиции и к тому, чтобы все вопросы решались внутри республики. Интересное заявление – учитывая то, что основные оппозиционные силы Южной Осетии, партия ФДБшта и Народная партия Республики Южная Осетия, сосредоточены за пределами республики. Они неоднократно ранее призывали руководство Южной Осетии к политическому диалогу. Например, 4 февраля этого года в Северной Осетии местные власти запретили предоставлять помещения конференц-зала оппозиционным партиям Южной Осетии. Встреча тогда состоялась в редакции независимой газеты «Айдан Зеркало», на которой лидеры оппозиционных партий ФДБшта и Народная партия Вячеслав Габозов, Ирланд Килихсаев призвали руководство Южной Осетии к диалогу. «Мы хотим диалога всех сторон, а не монолога власти. Нормального государства без оппозиции не бывает», – заявил тогда Вячеслав Габозов. Однако власти не услышали голос оппозиции, и спустя некоторое время была арестована редактор оппозиционной газеты «Позиция», член Народной партии Южной Осетии Фатима Маргиева. Сейчас югоостинские оппозиционеры не верят в искренность призыва Эдуарда Кокойте к диалогу. Однако они отмечают, что он необходим и нужен как сам диалог, так и механизмы реализации тех договоренностей, которые могут быть приняты в ходе него. Председатель Народной партии Южной Осетии Роланд Килихсаев надеется, что на фоне сделанного 23 марта заявления Кокойте в подтверждение своей позиции в качестве акта доброй воли примет решение об освобождении политзаключенных Фатимы Маргиевой и Гамлета Килихсаева, родного брата Роланда Килихсаева, арестованного сразу после скандальных парламентских выборов, в ходе которых Народная партия была лишена возможности участвовать в предвыборной кампании. Гамлету Килихцаеву прокуратура Южной Осетии было предъявлено обвинение в незаконном выращивании, возделывании наркотически содержащих растений. Впоследствии был осужден на 3 года. Подсудимый своей вины не признает. Народная партия Республики Южная Осетия так и не признала итоги выборов в парламент легитимными и настаивает на проведении новых, аннулировав при этом итоги состоявшихся 30 мая 2009 года. Председатель Координационного совета оппозиционных сил Нарго Бараев также считает итоги выборов нелегитимными и намерен обращаться в Верховный суд Республики Южная Осетия о возбуждении уголовного дела против депутатов парламента 5-го созыва, обвиняя их в незаконном захвате власти. Представитель Народной партии Валерий Наньев утверждает, что оппозиция пойдет на диалог с властью, если власть услышит оппозицию, и результатом этого диалога станет начало демократических преобразований в государственном управлении Республики Южная Осетия. Жанна Тарханова, Владикавказ, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
В Европе из-за продолжающегося с четверга извержения вулкана в Исландии закрыты по соображениям безопасности многие международные аэропорты, отменены тысячи рейсов. По данным Европейского агентства по контролю за воздушным движением, из 22 тысяч рейсов, запланированных на субботу, будут выполнены лишь 5 тысяч. Ежедневно авиакомпания теряет около 200 миллионов долларов. От изменений в графиках полетов, которые затронут и предстоящее воскресенье, пострадали миллионы пассажиров. В Варшаве в субботу в церемонии прощания жертвами катастрофы президентского самолета приняли участие сотни тысяч человек. Делегация Грузии во главе с председателем парламента Давидом Бакрадзе не смогла вылететь на похороны президента Польши. Рейсы в Тбилисском аэропорту в направлении городов Европы не выполняются, так как воздушное пространство Европы закрыто в связи с извержением вулкана в Исландии. «Мы были вынуждены отказаться от поездки. Это очень тяжелое решение, и мы надеемся, что наши польские друзья отнесутся к нему с пониманием», — заявил спикер грузинского парламента. Давид Бакрадзе выразил надежду, что 18 апреля воздушное пространство Европы откроется, и президент Михаил Саакашвили сможет прилететь в Краков из США, чтобы почтить память Качинского и его супруги. США заявили о готовности сотрудничать с новым руководством Киргизии во имя укрепления демократии и независимости этой страны. Заявлением об этом выступил в пятницу Госдепартамент. Ранее некоторые лидеры бывшей киргизской оппозиции, пришедшие к власти в стране, критиковали США за поддержку низложенного президента Курманбека Бакиева. Временное правительство Киргизии сообщило о получении оригинала заявления Бакиева об отставке. В четверг экс-президент покинул страну и уехал в Казахстан в результате международных договоренностей. Бакиев выступил в пятницу по казахстанскому телевидению. Он поблагодарил президента этой страны Нурсултана Назарбаева за помощь и вновь осудил действия своих политических противников. Международный олимпийский комитет МОК 19 апреля обнародует причины смерти саночника Надара Кумариташвили из Грузии, который погиб во время тренировочного заезда на Олимпийской трассе в канадском Уистлере в день открытия зимних игр 2010. На последнем вираже санной трассы он врезался в металлические заграждения. Спортсмена похоронили 20 февраля в Бакуриане, Грузия. Такое решение приняли родственники по предложению Грузинской православной церкви. В МОК уже переданы результаты расследования причин трагедии, проведенного Международной федерацией санного спорта. До обнародования причин гибели с ним ознакомят его семью.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На этой неделе делегация Никарагуа во главе с министром иностранных дел Самуэлем Сантосом Лопесом побывала в Абхазии и Южной Осетии. МИД Никарагуа заключил соглашение об установлении дипломатических отношений с внешнеполитическими ведомствами самопровозглашенных республик. О том, как встречали никарагуанского дипломата в Сухуми, расскажет наш корреспондент Антон Кривенюк.
Делегация Никарагуа знакомится с Абхазией, которую эта латиноамериканская страна признала в 2008 году. График встреч министра иностранных дел Никарагуа Самуэля Сантоса Лопеса в Сухуми очень плотен. И, наверное, поэтому на совместной пресс-конференции с Максимом Гвинджи, абхазским министром иностранных дел, он выглядел уставшим. Сегодня он знакомится с абхазским искусством на концерте ансамбля народного танца «Кавказ». А завтра на обратном пути в аэропорт Сочи он заедет в Новоафонскую пещеру и монастырь. Это первый официальный визит в Абхазию делегации из числа трех признавших республику после России стран. Кроме Никарагуа, это Венесуэла и Науру. Министр иностранных дел Никарагуа Самуэль Сантос Лопес ответил на вопрос, почему его страна признала далекую Абхазию.
Nosotros no hacemos este reconocimiento persiguiendo ningún beneficio ни político, ни материал.
Мы не искали таким образом пользы политической или какой-либо другой для нас. Это жест справедливости и признание смелости, отваги народов Абхазии и Южной Осетии.
Говорит Самуэль Сантос Лопес. Министры иностранных дел Абхазии и Никарагуа сказали, что не считают важным, что думает по поводу двухсторонних абхазо-никарагуанских отношений Грузия или Соединенные Штаты Америки.
К сожалению, в Грузии очень часто неадекватная оценка международных процессов, которые происходят в мире. Мне кажется, Грузия все еще находится в периоде трансформации, в том времени, когда развалился Советский Союз. Мы не дружим с Никарагуа против Грузии, мы дружим во имя мира.
Сказал министр иностранных дел Абхазии.
Que porque hemos reconocido nosotros a Osetia del Sur y Abjasia.
К сожалению, в этом случае не только Соединенные Штаты, но и некоторые другие страны задавали нам вопрос, почему, зачем мы признали независимость Абхазии и Южной Осетии. И эти вопросы нам задали в несколько критической манере. Однако мы ответили так, как мы всегда отвечаем на подобные заявления. Что Никарагуа – это свободная страна, которая имеет право устанавливать дипломатические отношения с любыми странами мира, которыми посчитает нужным.
Сказал министр иностранных дел Никарагуа. Также выяснилось, что сотрудничество двух маленьких государств, находящихся на разных континентах, может наполниться реальным и экономическим содержанием.
Tenemos carne.
У нас есть мясо.
Tenemos frijoles.
Фасоль. И у нас вот есть множество сельскохозяйственных продуктов, которые могли бы продавать Абхазии. Если снова повторится, мы, конечно, могли бы покупать и абхазское вино.
Министр иностранных дел Никарагуа оценил труды своего абхазского коллеги, который изъездил всю Южную Америку, добиваясь признания, и уверен, что примеру его страны, Венесуэлы, на континенте последуют и другие государства. Визит главы никарагуанского внешнеполитического ведомства в Абхазию можно считать историческим, хотя бы потому, что президент Сергей Багапш передал через него президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге высшую государственную награду страны – орден Ахцепша, честь и слава первой степени. Для примера, среди очень немногих обладателей ордена – первый президент Абхазии Владислав Ардзинба и писатель Фазиль Искандер. Антон Кривенюк, Абхазия, Сухум.
Эхо Кавказа.
На этой неделе в Вашингтоне завершился беспрецедентный ядерный саммит. Встреча, на которой лидеры государств обсуждали меры по предотвращению распространения ядерных материалов. О том, как проходил саммит, рассказывает из Вашингтона Алан Давыдов.
В саммите по ядерной безопасности участвовали представители 47 стран, а также представители ООН, МАГАТЭ и Евросоюза. В заключительном коммюнике саммита говорится, что его участники будут бороться с незаконным транзитом ядерных материалов, обмениваясь информацией, данными экспертно-технического анализа и сотрудничая в правоохранительной сфере. Лидеры заявили, что признают необходимость межгосударственного сотрудничества для успешного предотвращения незаконного оборота ядерных материалов. Вместе с тем участники саммита заявили, что усиление мер безопасности не должно нарушать право государств на разработку и использование ядерной энергии в мирных целях. Итоговый документ саммита нацелен на то, чтобы обезопасить все ядерные материалы в десятках государств в течение 4 лет. На этом настаивает президент Обама. Однако многие наблюдатели сомневаются в способности участников саммита выработать план действий, позволяющий обеспечить выполнение этой задачи в столь короткий срок. На итоговой пресс-конференции саммита президент Соединенных Штатов Барак Обама заявил, что согласие лидеров десятков стран действовать с целью отрезать доступ террористических групп к ядерным материалам – это шаг к обеспечению большей безопасности Соединенных Штатов и всего мира. Сегодняшний день является доказательством возможностей, которые дает объединение стран как партнеров, принимающих на себя общую ответственность и противостоящих общей проблеме. На пленарных заседаниях и при встречах один на один Барак Обама настаивал на том, чтобы гости не только говорили, но и действовали. Ядерные материалы, которые могут быть проданы или похищены, а затем быть использованы для создания ядерного оружия существует в десятках стран. Инициатива Обамы получила поддержку со стороны Мексики, которая согласилась избавиться от своих запасов оружейного урана в сотрудничестве с МАГАТЭ. Ранее подобные обещания дали лидеры Украины, Канады и Чили. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва затратит до 2,5 миллиардов долларов на изъятие плутония из своей оборонной программы. Россия и Соединенные Штаты подписали новый протокол, обязывающий их завершить уничтожение каждой стороной по 34 тонны избыточного оружейного плутония. Это эквивалент 17 тысяч единиц ядерного оружия. Несмотря на оптимистичный в целом дух саммита, он не выработал никаких обязывающих документов.
Материал Алана Давыдова, корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне. А мы продолжаем тему. Президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая на саммите, рассказал, что в марте была предотвращена очередная попытка передачи обогащенного урана через территорию Грузии. Причем за последние несколько лет это уже восьмой подобный случай. Наш корреспондент в Тбилиси Олеся Вартанян разбиралась, каким образом радиоактивные вещества оказываются в Грузии.
Михаил Саакашвили, выступая перед почти 50 лидерами стран, рассказал, что в течение последних 10 лет МВД 8 раз задерживало людей, которые пытались провести или продать обогащенный уран на территории Грузии. Как сказал Саакашвили, последнее такое задержание произошло в прошлом месяце. Это выступление грузинского президента затронуло вопрос охраны мест производства ядерных веществ на постсоветском пространстве, большая часть которых находится в России. В течение последних 20 лет эксперты называют несколько случаев, когда радиоактивные вещества оказывались за стенами мест их производства или хранения. После того, как они оттуда пропадают, их довольно трудно найти или обнаружить. Американский президент Барак Обама в своем выступлении на саммите по вопросам ядерной безопасности говорит о новых опасностях от подобных утечек.
В множестве стран существуют ядерные вещества, которые могут быть перепроданы или украдены с целью создать ядерное оружие. Малейшее количество плутония с размером в яблоко может убить и ранить сотни тысяч невинных людей. Террористические организации, такие как Аль-Каэда, уже пытались достать материал для ядерного оружия. Если бы им хоть раз это удалось, они обязательно бы его применили.
В грузинском МВД отказались сегодня отвечать на вопросы, откуда и для чего должен был быть использован уран, с которым они задерживали людей. Глава Кавказского офиса Международная кризисная группа Лоуренс Шиц говорит, что ему известны три из этих случаев. Работая над своей книгой, он раздобыл документы о том, что в 2003 году гражданин Армении пытался провести через южную границу небольшой кулечек серо-зеленого вещества, упакованного в железную банку из-под чая. Его задержали в тот момент, когда он пересекал границу, и на пропускном пункте сработали специальные датчики, указывающие наличие радиоактивного излучения. По словам Шица, расследование показало, что перевозчик Гарик Дадаян привез это вещество из Новосибирска, место, где производится топливо для ядерных электростанций. Из этого же российского города радиоактивное вещество получил и житель Северной Осетии Олег Хинцагов. В 2006 году он вместе со своими грузинскими друзьями провез 100 грамм обогащенного урана через пропускной пункт в Ларсе и привез их в Тбилиси, где его уже ждал подставной покупатель. Третий же подобный случай произошел в 2006 году, когда Томас Димитрадзе заехал в Абхазию, встретил там российских поставщиков и пытался потом с этой посылкой переправиться в Турцию. Откуда были его радиоактивные материалы, неизвестно. Лорен Шиц говорит, что все эти три перевозчика были случайными людьми, которые хотели просто на этом заработать денег.
Почему здесь ставка на Грузию? Я не понимаю. Грузия просто поймала этих людей. Это были вообще, авантюры. Очень интересно в том, что они не очень, скажем, интеллигентные, не очень, скажем, идеологии на последнем месте. Но, тем не менее, они сумели это провести. А, допустим, берите людей вообще с идеологией, с деньгами, которые хотят не проходить через КПП. Они будут ходить с пастухами, допустим. Все сложно, что ли?
Российский эксперт по вопросам безопасности Павел Филькингауэр говорит, что в большинстве случаев подобные арестованным в Грузии поставщикам не знают, куда деть их материалы. У них нет покупателя. И поэтому их довольно легко удается поймать людям из спецслужб, которые часто выступают подставными покупателями.
Ну, вообще, в принципе, за ядерными материалами в советское время присмотр был слабый. Потому что там в основном береглись от западных шпионов. А зачем кому-то дом плутоний? Что с ним делать? С ураном? С радиоактивными материалами? Ну, понятно, можно украсть там спирт, еще что-нибудь полезное. А эта вещь бесполезная достаточно. Я сам работал с радиоактивными материалами. Некоторые даже дома держал в холодильнике, особо ценные.
В грузинском МВД говорят, что очень трудно предположить, какое количество из утечек этих радиоактивных веществ проходит через Грузию и каков вообще масштаб подобных переправок. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Тема Вашингтонского саммита многочисленными аналитиками была расширена далеко за пределы собственной ядерной безопасности. Кто был приглашен, с кем встретился президент США Барак Обама и так далее. Отвечая на эти вопросы, эксперты пытаются нарисовать сложившуюся на сегодня геополитическую конфигурацию. Эту тему мы решили поднять в нашей рубрике «Не круглый стол» в минувшую среду. В тот момент еще не было известно, что Барак Обама все же нашел время для неофициальной встречи с Михаилом Саакашвили.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Тема нашего сегодняшнего некруглого стола – ситуация в Закавказье в свете Вашингтонского саммита по ядерной безопасности. У нас на линии связи из тбилисской студии политолог Гия Вольский, из Еревана политолог, бывший министр иностранных дел Нагорного Карабаха Арман Меликян и из Баку политолог Ильгар Мамадов, соучредитель гражданского объединения «Республиканская альтернатива». Сегодня аналитики всего мира анализируют саммит, список приглашенных, заявления и, конечно, встречи, которые провел президент США Барак Обама с руководителями других стран или не провел. Давайте остановимся на последнем моменте, то есть на встречах, и мой первый вопрос в Грузию Гия Вольский. Не секрет, что вопрос встречи Обамы и Саакашвили был очень острым в последнее время в Грузии. Оппозиция просила не встречаться с ним и с большой радостью отреагировала на то, что встреча не состоялась. Как вы считаете, что хотел показать американский президент этим своим жестом?
Я не думаю, что вопрос стоял уж так остро. Во всяком случае, по-моему, все встречи, которые Барак Обама провел, были обязательны, были направлены на решение острых вопросов, а таких вопросов для обсуждения Грузии практически на этом саммите, во всяком случае, не стояло.
Вопрос в Баку. Ильгар Мамадов, политолог. Ильхама Алиева в Вашингтон не пригласили вообще, при том, что там, помимо Михаила Саакашвили, был и армянский президент, с которым Обама встретился. Аналитики заговорили об охлаждении отношений между США и Азербайджаном. Как вы считаете, как обстоят дела?
Охлаждение отношений началось еще до этого, и неучастие Алиева в Вашингтонском саммите – это последствия того процесса, который уже достаточно давно наблюдается. Вообще-то Алиев до этого отказал Вашингтону в участии на сопряженной такой же вот встрече в Стамбуле, которая проходила в прошлом году, и его неучастие там привело к той ситуации, когда он не получил приглашение на Вашингтонский саммит. За этим стоит, я думаю, что ошибки с двух сторон, как со стороны азербайджанского руководства, так и со стороны руководства Соединенных Штатов. Руководство Соединенных Штатов слишком уж большие ставки делает на армяно-турецкий диалог, считая, что этого диалога достаточно для обеспечения мира и своего присутствия политического влияния на Южном Кавказе, что совершенно неправильно. И после того, что произошло в Кыргызстане, если эта рискованная политика президента Обамы приведет также к потере Южного Кавказа для Соединенных Штатов, то я думаю, что многие политики, не только по соображениям внутренней политики, но и по внешнеполитическим аналогиям, начнут сравнивать президента Обаму с Картером, который допустил очень много внешнеполитических ошибок и не был избран на второй срок.
Ну а теперь вопрос нашему коллеге из Еревана, Арман Меликян. Арман, скажите, армянский президент встретился с Обамой, перед этим была встреча с Эрдоганом. Понятно, речь идет об армяно-турецком сближении, в котором США заинтересованы, очевидно. Как вы считаете, есть ли вообще какие-то подвижки в этом процессе и какие?
На мой взгляд, Соединенные Штаты вообще-то следуют какому-то своему определенному плану. Если рассматривать события последних 10 лет, то, скорее всего, действия Соединенных Штатов направлены на создание ситуации, при которой будет происходить дальнейшее отдаление Турции от Соединенных Штатов. И в этом контексте инициированный процесс армяно-турецкого сближения, который на самом деле имеет в таком формате и с такой повесткой мало возможностей и шансов на благополучное завершение. Этот процесс в целом, видимо, служит также определенным инструментом для обоснования такого отдаления. Чем обусловлена необходимость большего от межевания Соединенных Штатов от Турции, это уже вопрос более такой глобальной, глобальной политики. И в этом смысле саммит США и встреча армянского президента с премьер-министром Турции и с президентом Соединенных Штатов просто вписывается вот в этот американский сценарий.
Возвращаемся в Тбилиси. Гея, скажите, пожалуйста, если продолжится вот эта линия дистанцирования, некоторая линия американского президента от личного общения с Михаилом Саакашвили, какие это может вообще иметь внутриполитические последствия?
Внутриполитические последствия, естественно, не в сторону стабилизации ситуации. Оппозиция настроена радикально, большая часть, и позиция США подтолкнет общественность Грузии более активно поддерживать радикальную оппозицию, естественно.
Вопрос в Баку. Вопрос, касающийся Нагорного Карабаха. Ильгар Мамадов, скажите, как вы считаете, этот вопрос действительно зашел в тупик и нет никаких вариантов решить его?
В настоящее время мы переживаем, возможно, один из последних таких периодов возможностей в деле урегулирования Карабахского конфликта. Но, к сожалению, политика президента Обамы все более четко прослеживается, что она игнорирует эту тему и больше склонна считать, что достаточно урегулирования турецко-армянских отношений, чтобы Соединенные Штаты могли обеспечить свое присутствие и роль на Южном Кавказе. Этого не будет. Я думаю, это очень ошибочное мнение. И если интересы Азербайджана не будут учитываться Соединенными Штатами в деле урегулирования Карабахского конфликта, то Соединенным Штатам придется потерять Азербайджан, соответственно, придется потерять Грузию и Южный Кавказ и выход на Центральную Азию. И это может случиться достаточно скоро, может быть, даже в ближайшие годы или месяцы даже. Потому что Азербайджан и Грузия – последний коридор, который обеспечивает Соединенным Штатам выход на Центральную Азию. Если президент Обама решит продолжить ту линию, которую он сейчас проводит, это обернется колоссальной неудачей для внешней политики Соединенных Штатов.
Спасибо, Ильгар. Мы завершаем наш некруглый стол. У нас на линии связи из тбилисской студии был политолог Гея Вольский, из Еревана бывший министр иностранных дел Нагорного Карабаха политолог Арман Меликян и из Баку политолог Ильгар Мамадов, соучредитель гражданского объединения «Республиканская альтернатива».
Эхо Кавказа.
На этой неделе наш корреспондент Мурат Гукимухов приехал в Цхинвали. Он бывал в юго-осетинской столице не один раз, так что его взгляд нельзя назвать первым. Зато предыдущий опыт позволяет ему оценить изменения, которые произошли в городе в последнее время. Репортаж Мурата Гукимухова.
Первое, что бросается в глаза при посещении Цхинвала, это автомобильные пробки. Я не помню, чтобы в этом городе были пробки до войны. И местные жители ими очень гордятся, как некими признаками возрождения Цхинвала и мирной жизни. Второе, что бросается в глаза, это большое количество молодежи на улицах. Я здесь бывал в 2007 году и в 2008 летом. Я не помню такого количества молодежи на улицах города. Такое ощущение, что численность населения города выросла за послевоенный период. Кругом очень много восстанавливающихся объектов. Идет строительство. Есть много стареньких домов, построенных еще в советский или дореволюционный период, в которые вставлены пластиковые окна, и они покрыты новыми железными крышами. Есть дома, которые отстраиваются заново. Жители жалуются, что восстановительный процесс идет не так быстро, как им бы хотелось, но все-таки все признают тот факт, что Цхинвал восстанавливается. Сильно пострадал исторический центр Цхинвала. Надо сказать, что город начинался с маленького еврейского местечка, в центре которого располагалась синагога. Чуть в стороне от него находилась еврейская сторонка, и вокруг были расположены осетинские села. Люди потихонечку переезжали из этих сел и строили дома. И вот исторический центр Цхинвала, он состоял из трех маленьких территорий, трех кварталов: еврейский, армянский и осетинский. Вот эти дома 19-18 века, они очень сильно пострадали, и, к сожалению, их уже не восстановить. Это особенно жалко, потому что именно вот эта часть города, она создавала такой очень оригинальный цхинвальский колорит. Очень много ресторанов, заведений общепита. Такое ощущение, что они находятся на каждом углу, с очень разной категории эти заведения. И везде они наполнены посетителями. В городе очень много командировочных, в том числе и российских строителей, прикомандированных в Цхинвал, военных, которые посещают различные кафе, ресторанчики. Что бросается в глаза при входе в какой-нибудь кафе-ресторан, это обилие людей в камуфлированной форме.
Люди между собой разговаривают на осетинском, когда к ним обращаешься на русском, тебе отвечают по-русски. По-осетински здесь говорят все, в том числе и грузинское население Схинвала довольно свободно, насколько я могу судить, общается на осетинском языке. Все-таки есть такое ощущение, что люди еще не отошли даже не столько от войны 2008 года, сколько от всего этого периода, который продолжался с 92 года по 2008. За это время схинвальцы пережили 3 войны, поэтому, конечно, это все сказывается на людях, но такое ощущение, что молодежь все-таки отходит быстрее. Смеющиеся дети, играющие, улыбающиеся. Более взрослые, те, кому за 20, чувствуются. Я не знаю, можно ли это назвать посттравматическим синдромом, но какая-то настороженность, какая-то не то чтобы подавленность, но я бы назвал это излишним спокойствием и некоторой подозрительностью. Все-таки последствия войны ощущаются до сих пор. Кругом еще видны следы войны. Вы можете идти по улице и видеть расстрелянные деревья, расстрелянные ворота, следы от пули, осколков на стенах зданий. Вот такое напоминание войны, оно, конечно, преследует людей повсюду. Мурат Букимухов для «Эхо Кавказа» из Схинвала.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
А сейчас пришло время для нашей рубрики «Голоса». Ее для вас подготовил наш корреспондент в Сухуми Сергей Арутюнов.
Так, Николай Медвянский, сухумец, закончил Розовский университет, сейчас является сотрудником Абхазского института гуманитарных исследований. Николай, вот насколько известно, что в Абхазии жило много поляков. Что ты вообще можешь рассказать о поляках в Абхазии?
Польско-абхазская история, она уходит, в принципе, в глубину 16-17 века, когда на Кавказе, в частности в Абхазии, начали появляться первые польские католические миссионеры. Ну, правда, их количество было достаточно незначительно. И, к сожалению, на данный момент мы не можем почти ничего определенного о них сказать, потому что, к сожалению, архив государственной Абхазии был уничтожен во время войны 92-93 годов. Вторая волна польского присутствия обозначилась на территории Абхазии после разгрома польского национального освободительного движения под руководством Тадеуша Костюшки, конец 18 века, когда первые польские ссыльные солдаты появились в составе российских гарнизонов на Кавказе. Третья волна, это 1830-1831 годы, так называемое польское повстание листопадовое, то есть ноябрьское восстание, последовавшая за ним польско-русская война, по оценкам польских историков, от 20 до 30 тысяч человек, поляков, было отправлено в Сибирь и на Кавказ, с чего на Кавказе, и в частности в Абхазии, очутилось около 5-6 тысяч человек.
Ну, вот это говорят, что некоторые ассимилировались с местным населением, с Абхазами, и даже есть семьи, которые носят польские фамилии, но являются абхазами. Назови какие-нибудь.
Например, мы можем вспомнить хотя бы о Миколае Шапковском, широко известном в Абхазии как Джип Шапковский, о котором в свое время Андрей Барбюс, который посидел в Абхазии уже в второй половине 20 века, написал «Самый старый человек на земле». Он был женат на абхазке, и по сообщениям абхазских историков, у него было 5 детей, которые прекрасно владели как абхазским, так и польским языком.
Ты мне скажи, пожалуйста, наиболее вот выдающиеся имена, связанные с Абхазией, польские имена.
Владислав Багриновский, выпускник Виленской медико-хирургической академии, который принимал участие в заговоре против царского самодержавия. Заговор был раскрыт. Багриновский оказался на Кавказе. Сначала служил в Гагринском укреплении, потом, благодаря своим профессиональным знаниям, умениям, переведен в Сухум. Был один из фактических создателей Сухумского военно-ботанического сада.
А еще?
К примеру, Тадеуш Лисовский, который был сослан на Кавказ, был сослан в Абхазию одновременно с Багриновским. Есть предположение, что они знали друг друга. Он был, в частности, первым царским приставом в Цибильде. Одна из колоритнейших фигур – это, прежде всего, Теофил Лапинский, полковник польской повстанческой армии 1830-1831 года, который сражался против царских войск, эмигрировал в Турцию, сражался в рядах турецкой армии.
Мне кажется, что он переписывался с внуком Гарибальди, и хотели они взять Марсель, так и авантюрные дела у них.
именно был связан, прежде всего, не только с внуком Гарибальди, но и с князем Адамом Чарторийским. Впрочем, тут уже была замешана большая политика, поскольку Англия и Франция, на службе которых фактически состоял Лапинский, старались во что бы то ни стало выдавить Россию с территории Кавказа, спонсировали поставки оружия горцам. Лапинский дрался вместе с садзами и джигетами на протяжении 4 лет, и только после окончания Кавказской войны вернулся в Польшу.
Ну ты мне скажи, вот говорят, что многие наши ребята учатся в Польше. Кто они такие?
На сегодняшний момент до 20 наших ребят успешно обучается в Польше или же закончила обучение. Первая волна пошла в 97-98 годах. В частности, один из первых представителей Республики Абхазия в Польше, это был сын известного ученого, археолога, политика Юрия Николаевича Воронова, Николай Юрьевич, который закончил Белостокскую медицинскую академию и в настоящий момент работает в Варшаве.
Николай Медвежский сейчас является сотрудником Абхазского института гуманитарных исследований.
Рубрику «Голоса» подготовил Сергей Арутюнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.